первый день. Статья «Каждый, страдающий сообществом» при Хахам беседы. Каждый, страдающий сообществом, удостаивается и видит утешение общества. А каждый, кто не страдает, это означает в той мере, в которой человек мерит, меряют ему. Что означает, согласно величине отверстия кли, то есть сосуда получения и его внутренней части, этот хисарон будет наполняться всегда, не меньше и не больше. Поэтому тот, кто служит Творцу и не страдает сообществом, а ощущает только свой частный хисарон, поэтому сосуд его получения блага тоже не больше. И поэтому он не сможет получить раскрытие, общее раскрытие духовного в качестве утешения общества, потому что он не подготовил кли для получения этого свойства общего, а только лишь в свойстве частного. Иначе тот, кто страдает с обществом, он ощущает общие страдания как свои частные страдания и удостаивается увидеть свойства раскрытия шхины в совершенстве, то есть утешение Израиля в целом, потому что его хисарон — это общий хисарон, поэтому и высшее благо будет общим. И отсюда пойми, что такое у праведников нет отдыха. Это означает, что поскольку благо благословляется согласно мере хисарона и тоске праведников в той же мере, и не меньше, и не больше, поэтому всегда прилагают усилия, чтобы углубить и расширить их сосуд получения, потому что у дающего нет никакой меры, только эта мера есть у получающего. В таком случае все устремления их в их жизни — это укрепиться и стремиться и сделать для себя сосуд получения и внутреннюю часть для того, чтобы доставить наслаждение, расширив границы святости в благословении Творца.
Я бы постарался описать это образом. Человек должен почувствовать, что он точка. Точка в сердце, точка. А вокруг него еще много-много-много разных точек, желаний. И он со своей точкой находится в таком поле, силовое поле. И там много всяких разных чужих желаний. И эта его точка называется точкой кетер или началом буквы ют. Это начало его души. Все остальные точки, которые являются массой общества, это точки, являющиеся тох его парцуфа, и насколько он может собрать их в свою точку. Свет находится в них и зависит только от меры связи его со всем этим полем, которое полно точек. И поэтому сожалеющий об обществе, то есть впитывающий все эти точки, все эти желания, он их приближает, они становятся начинают принадлежать ему, его точке. И тогда он, разумеется, находит и потребности их хисронот, но и их света. И неважно, кто они, что это за точки, кто они сами по себе и что они сами по себе чувствуют, каждое в каком состоянии находится. Но он, из-за того, что он готов принять их, или в отдаче ради отдачи, или даже в получении ради отдачи, то есть с любовью, согласно этому, раскрывает Творца, который находится в этом обществе. И поэтому каждый сожалеющий об обществе выходит, и он может собрать все эти желания и отождествить себя с ними, а они только желания, которые направлены прямо к Творцу, Яшаркель. И он удостаивается, и милосердие общества, то есть тех, кто стремятся к раскрытию Творца. Поэтому здесь нужно представить себе эту картину, и это поможет человеку не запутаться, что он всего-навсего точка, и в ней, в этой точке, не способен ничего раскрыть. А только лишь согласно связи своей с другими, он приобретает это клей, тох своей точки. Там же существует и сов, насколько он может собрать силы. Есть те, которые он способен, те, которые не способен. Все это согласно той мере, которую, насколько он может оправдать и так далее. Это уже работа на более продвинутых этапах. Да.
Если свет он раскрывает после того, как он соединяется с ними, зачем ему нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы молиться, чтобы соединиться?
Для того, чтобы соединиться с ними, для этого ему нужен свет, возвращающий к источнику.
Ну, почему?
Как я сказал, если человек чувствует себя в виде точки, которая находится в силовом, в поле силы, отдачи, и в этом поле силы отдачи находятся точки, еще желание, хисранот, частные, разные, и он соединяется с ними сердцем и душой, просто чтобы быть с ними как одно, вместе с ними. Тогда он ощущает общее желание, и он как бы будто бы исправляет разбиение, он возвращает все эти желания к единому, к одному желанию. И тогда он в этом чувствует и свет, который находится в полном кли, в той мере, в которой он собирает кли. Нефеш, рох, нешама, хая, хида. Это он раскрывает. Он так вот вступает по ступеням, по мере существующей связи, насколько он в состоянии связать эти желания друг с другом. Он не может в одиночку сделать эти действия, разумеется. Любое действие совершается только светом, той силы, которая находится в этом поле. И именно этого он и просит. Тогда называется, что он видит, что он чувствует, что он объединяет. Он работает здесь вместе с Творцом. Он просит, и Творец выполняет. Да.
И что он должен исправить свое эго?
Он не думает об эго. Эго уже... Свет позаботится, что с ним делать. Мне не нужно находиться внутри эго. Дарой.
Что такое это сострадание? Почему из этого образа, который вы изобразили, говорится, что он должен страдать?
Страдает означает, что он впитывает те желания, которые находятся в обществе, и эти желания для того, чтобы раскрыть Творца, раскрыть общее свойство отдачи, объединение между нами, чтобы подвести нас к исправлению, к восстановлению того состояния, которое было, когда-то было исправленным. Ну, представь, я не знаю. Это не хороший пример с точкой в поле. Но предложите, что вы думаете. Дайте мне какой-то образ, и давайте с ним поработаем.
Пример хороший очень. Пример очень хороший. Я просто не понимаю, почему внутри этого, как бы, вот есть это слово «страдание». беда. Если кто-то присоединяется к этой точке, это точка света, это единственное место, где страдания нет.
Верно, ты прав. Это я пропустил. До того, как я соединяюсь с другими, то есть в моем объединении с другими, я прежде всего нахожу их стремление раскрыть Творца, раскрыть свойство отдачи, которое должно находиться между нами. Это называется страдающий с обществом. Я страдаю, и они страдают, и мы вместе страдаем, и я готов к этому страданию, я его желаю. И я хочу почувствовать, насколько недостает Творца, свойства отдачи, и я хочу объединиться с обществом, потому что без этого я не почувствую этого страдания отдачи. Я не буду к нему стремиться. И тогда я соединяюсь с ними, чтобы у них было, у нас было большое стремление к отдаче. Тогда я могу закричать и выдать из себя молитву масс. Представь себе, есть какое-то большое собрание людей, и они плачут, и кричат, и что-то им плохо, они умирают с голоду и болезни. А я прихожу, включаюсь в них, и потом я становлюсь их представителем, кричу и требую. Я включаюсь во все эти намерения, во все эти беды, просто впитываю их, и просто взрываюсь от них. Я хочу этого. Я делаю это специально. Я знаю, что это плохо, зло. Я знаю, что это страдание, но это делаю. И тогда моя молитва будет молитвой масс. Тогда она удостаивается ответа.
Какую работу я могу сделать с моими товарищами здесь в группе, с этим обществом, для того, чтобы проникнуть больше, чем то, что я вижу своими материальными глазами, за то, что я вижу за плотью, за животным, и найти эту точку, которая является частной точкой страдания каждого?
Ну, видеть точки. Нужно видеть точки. Да-да, ты можешь продолжать на них сердиться и ссориться с ними в разных материальных моментах, но их точки для тебя являются просто частями твоей души. Да.
Что это? Это как бы некая рабочая гипотеза. Я смотрю на них и выхожу.
Куда ты смотришь? На его физиономию? Не понимаю. На что? Сидит здесь китаец, русский, еврей, американец, там белый, черный, красный. На это ты смотришь? Или ты смотришь на то, что он красивый или некрасивый, высокий, низкий? На что? Что ты смотришь? На плоть? Та общая душа поделилась на много частей, точек. Ты чувствуешь эти точки, ты не чувствуешь внешнего. Нет внешнего образа. Нету внешнего образа. Да-да.
Я понимаю, о чем вы говорите. Просто я хочу понять, как вы сказали, что я хочу говорить только об этом поле, действительно только об этой точке,
да.
Конкретно о ней.
В духовном этого не существует, ничего кроме этого. Если бы ты так пропустил через фильтр весь этот мир, отфильтровал, ты бы увидел только поле Творца, свойства отдачи, и в нем эти точки в этом свойстве.
Это очень понятно, то, что говорите мне. Просто на практике, просто каждый день, как я могу провести через этот фильтр всех товарищей, которые сидят здесь, несмотря на них?
Но это зависит от чего? Если мы говорим о нашей работе, о нашем распространении, об организации, о том, что находится в этом мире, то ты возвращаешь привычный тебе фильтр. Зависит от того, как ты смотришь. Это два свойства, это две программы, два мира, отличных один от другого, и ты должен видеть два мира. Да. Не надо путаться. Просто не надо путаться. В нашем мире надо действовать согласно законам этого мира.
Мы учим, что выбор — это выбрать окружение. Мне кажется, что каждый, кто здесь, в этом поле всего человечества, притягивается к центральной части этого поля. Что значит выбрать лучшую среду, когда точка уже пришла к середине этого поля, к этому окружению?
Выбрать окружение означает, что я каждый раз все эти точки соединяю в себя все с большей силой и с большим количеством этих точек. Большее количество точек означает, что я расширяюсь, будто бы вширь. Ну, так вот, продолжая наш образ. Это означает, что я работаю над расширением своего парцуфа, насколько возможно. И эта ширь, она связана также и с высотой. А высота — это мощность объединения этих точек во мне. И согласно этому я достигаю своего частного наранхая. И пока я не заканчиваю эту ступень, скажем, нефиш де нефиш, деасия, и удостаиваюсь нефиш де рух, деасия, и так далее, и так далее. Да.
Каждый раз я должен просить эту у Творца, чтобы он соединился мне со мной?
Нет, каждое из действий ты не можешь его сам сделать. Ты не владеешь никаким из действий. Твоя работа только насколько можно собрать хиссарон и потребовать его выполнения. И тогда Исраэль, Тора, Творец, все находится в этом действии. Все соединяется. Понятно, что не может быть иначе. Я. Исраэль — это я, собирающий эти желания прямо к Творцу, Яшаркель, потому что без этого нет прямо прямоты. И Творец, тот, кто выполнит это действие, наполнит. И он и цель, и выполняющее действие, это называется поэтому работа Творца. Да. Чё так тихо французы говорят? Ну, будь мужчиной. Подскажите ему, будь мужчиной.
Он говорит, что то, что вы сказали, что все зависит от результатов, что мы должны прийти к Творцу.
Да.
И чтобы прийти к этому хиссарону, нужно соединиться с товарищами, объединиться в группу.
Да.
И на сегодняшний момент мы не объединены. Нам нужно объединиться. Так что нужно сделать для того, чтобы объединиться, прийти к этому хиссарону?
Нужно объединиться? Какой хиссарон должен быть у нас для того, чтобы начать объединяться? Да? Мы должны убедиться, что иначе мы не достигнем успеха. Что будет со мной? Человек должен себе спросить себя, что будет с моей жизнью? Еще год, еще два, еще 5 лет. И что дальше? Что дальше? Будет ли что-то? Нет. Спасение или то, что я желаю достичь, находится в обществе, в связи, в этом вместе. Духовный мир раскрывается в объединении между нами в исправленной душе. То есть, вновь объединяется. И как я требую от Творца, чтобы она снова объединилась. Относительно меня. Она сама по себе, это я не знаю. Было разбиение, не было разбиения, все это воображение. Все эти миры, Оламот, это Оламот, скрытие. Мир бесконечности живет и существует, и Творец наложил на этот мир бесконечности различные фильтры, разные миры, скрытия, разбил, рассеял, поделил, удалил друг от друга части. Все сделал так, знаешь, выставил такие разные стекла, такие фильтры, и я за ними вижу мир бесконечности весь. Ну, в общем, это то, что я вижу сейчас. Но мне нужно конечное действие в начальном замысле. Мне нужно, насколько можно, представить картину конечную. И что мне необходимо для того, чтобы ее достичь? Правильно посчитать, выполнить расчет, решить, какая должна быть та картина, в которую я должен войти. Каким образом я могу прийти к этой картине? Кто мне может в этом помочь? Со стороны келим, со стороны желаний и со стороны реализации. И когда я пишу себе эту программу, этот план работы, то я раскрываю. Это просто, это не то, как вы пишете все планы. Это просто. Мне нужно, я должен силой объединиться с другими. То есть не то, чтобы мы сейчас все время держались бы за ручки, а я все время должен возвращаться к тому намерению, к той же мысли, что все достигается только в объединении. Все время. Это направление, наше коллективное, групповое направление должно быть таким. Мы все время думаем, что все мы достигнем только в объединении между нами. Объединение между желаниями, направленными к Творцу. Это прежде, это первое. Второе. Когда наше желание направлено к Творцу, мы соединим вместе в одно общее желание, направленное к Творцу. Что это за общее желание, направленное к Творцу? Это желание к свойству отдачи, которое раскроется и которое будет управлять нами, и будет находиться в нас. Свойство отдачи. Нам нужно будто бы стремиться к ней, к нему. И будто бы просить. Из этого будто бы, когда я слышу, что все кричат, все просят, я начинаю получать от них настоящее желание. Это есть влияние общества. Влияние общества. И тогда каждый, впечатляясь от общества, начинает кричать. На самом деле, будто бы на самом деле, разумеется, все это. Если бы мы проверили внутри, то нет. Но этого достаточно. Этого достаточно, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Мы не можем кричать об истине. А если бы да, то мы бы уже были бы в истинном мире вместе с нашим правильным желанием. Мы кричим, находясь во лжи, но приходит свет, как окружающий свет Ормакив, тем не менее светит на нас и приносит нам все, что мы не по-настоящему просим. Здесь есть игра. Такой договор. Если ты будешь кричать, будто бы ты хочешь, я тебе это сделаю. Но ты должен представлять себе состояние со всех твоих сил, насколько ты можешь по-настоящему. Это и называется «из лолишма приходим к лишма». Эти ступени лестницы так устроены, что Таким образом действует свет, что отвечает даже на просьбу, которая не настоящая. Поэтому эта просьба и называется просьбой об исправлении. Все? То есть я испорчен. И я прошу, чтобы ты исправил меня. И я прошу, будто бы я не хочу, потому что я испорчен. Здесь есть переход между этим миром и миром духовным. Я не способен, пока я не нахожусь за Махсомом, я не могу просить истины. Но будто бы за счет того, что я готов объединиться с группой, готов приложить какие-то усилия, которые в моих силах выполнить, у меня становится как одно против другого. Я выполняю действие, и свет светит в нашем мире. Я объединяю. Я подвожу к такой ситуации, к такому строению объединения, которым я пробуждаю духовный мир, соединенный с внутренним светом, который там, и все это приближается ко мне. И на материальных ступенях, когда мы растем со ступени на ступень, действует тот же принцип. Только здесь происходит качественное изменение в моей природе, когда приходит свойство отдачи и начинает во мне находиться, приходит свет. Что ты думаешь, как свет исправляет кли? Он просто приходит и усаживается в кли, и кли тут же становится, ну, как бы сказать, дисциплинированное. Ну и все. Света управляют келем. Мы что, герои? Мы сейчас управляемся светами. Здесь есть грешники, праведники, есть умные, глупые, есть всякие. Все это делает свет. Он все время меняет каждого, каждое мгновение, согласно своей программе. И все движутся, будто бы маленькие соринки на волнах, все время поднимаются, опускаются, он все время перемешивает их. Поэтому этого необходимо попросить, и поэтому раскрытие Творца, раскрытие свойства отдачи, связь между нами, это все одно и то же. Нечего тебе больше исправлять. Если придет свет, достаточно, это и есть исправление. Свет приходит, и все, закончили. Ты уже находишься как под судом. Уже все произойдет, ты уже ничего не можешь сделать другого. Ничего другого и не может произойти. И все это ты осознаешь. Ты осознаешь, что свет находится в тебе. И свет и вызывает в тебе все эти действия. Это называется, что у тебя связь с Творцом. Он находится в тебе, и ты чувствуешь, как во всех твоих желаниях он действует и управляет тобой, и ты с ним соглашаешься. А потом ты начинаешь раскрывать, кроме тох, внутренней части парцуфа, куда соединились в тебя все эти точки, что существуют еще точки. И тогда ты начинаешь просить свет, чтобы он тебе помог соединиться вместе, и тогда от них ты получаешь еще дополнительные силы, и ты начинаешь присоединяться, и так вот ты продолжаешь исправление. Но все время с просьбой. Да. Так как же раскрыть такую чувствительность к свету? Чтобы почувствовать, каким образом он каждый раз соединяет.
Мнение группы. Только оно может передать мне, дать мне
факт,
этот факт, что только через нее и через Творца я буду управлять собой и смогу изменить свое состояние. Мнение окружения. Вам надо стараться все-таки быть больше связанными с этими словами. Это большая проблема. Вы помните, что Бар-Сулам пишет о слиянии со своим Равом, да? Статья на завершение книги Зоар, как это называется? Ну, найди. Мы никогда не хотели это объяснять. Я хотел, не хотел, чтобы вы служили мне как идолу, но если мы говорим о мнении, о факте, о словах, которые говорит Рав, нужно принимать это как гвозди, как такие верстовые столбы в работе. Это то, чего сейчас не хватает. Или даже он не знает. Так зачем я сказал, чтобы ты тут сел? Ну, вперед. Да.
А как можно ускорить создание этого хиссарона? Я поел, был голоден, поел, а теперь не хочу больше есть. Я должен выполнять какие-то действия для того, чтобы ускорить желание. Что можно сделать?
В духовном ты не продвигаешься со своим хиссароном никогда. Личным. В прошлых поколениях ученик продвигался, объединившись со своим равом, учителем. И он брал оттуда и хиссарон, и келим. В наши дни мы находимся в процессе общего исправления. И поэтому группа становится доминантной в этом. Но при условии, что она соблюдает то, что написано, то, что говорят ей. Но и тогда, и сегодня человек не продвигается со своей точкой в сердце. Она остается точкой. Он обязан присоединить к себе чужие желания. Ну, что там написано? Да и Ниву прочесть. Много? Какая страница?
476-я страница. Бааль ха-Сулам, труды Бааль ха-Сулама, 476-я страница.
У нас нет этого.
У кого-то есть?
У вас есть?
Откуда? Четыреста семьдесят шестая страница, статья к окончанию книги Зоар, вторая колонка внизу, и в этом проблемы, в этом и есть трудность. И трудность в этом заключается в том, что оценка величия зависит не от индивидуума, а от окружения. Например, даже если у человека много хороших качеств, но окружение не будет ценить и уважать его, такой человек всегда будет в плохом настроении и не сможет гордиться своими достоинствами, несмотря на то, что не сомневается в их ценности, в их истинности, извините. И наоборот, человек, вовсе не имеющий никаких достоинств, но которого, однако, чтит окружение, как будто бы есть у него многие достоинства, этот человек будет наполнен гордостью, поскольку оценка важности и величия всецело зависит от окружения. И когда видит человек, как легкомысленно его окружение относится к работе Творца и не ценит его величие, как подобает, он не может в одиночку преодолеть такое отношение окружения. И тогда он также не может постичь величие Творца и легкомысленен во время работы своей, как и они. А поскольку нет у него основы в постижении величия Творца, то само собой разумеется, не сможет он производить действия ради Творца, а не ради себя, потому что не будет у него энергии совершить усилия, и, как сказано, не приложил усилия и нашел «не верь». И в этом случае у него нет иного выхода. Либо он должен получать ради себя, либо ничего не делать вовсе, так как наслаждение Творца не будет для него настоящим получением. И следует понять сказанное «в многочисленности народа величие царя». Ведь осознание величия получают от окружения при соблюдении двух условий. Первое. Это должно быть значимо для окружения. Второе. Окружение должно быть достаточно большим. И поэтому в многочисленности народа величие царя. И из-за большой трудности, заключенной в этом, советуют нам мудрецы: сделай себе рава и купи себе товарища. То есть, человек должен выбрать важного и известного человека, который стал бы ему равом, благодаря чему смог бы перейти к совершению действий ради Творца, так как в отношении рава есть два облегчающих обстоятельства. Первое. Поскольку рав — человек важный, то ученик может выполнять по отношению к нему действия отдачи, основываясь на его величии. В этом случае отдача превращается для него в получение, что является естественным источником энергии, и тогда он сможет каждый раз умножать действия отдачи. А после того, как привыкнет к действиям отдачи у своего рава, сможет перейти к действиям ради Творца, лишма, поскольку привычка становится второй натурой, природой. Второе. Второе облегчающее обстоятельство заключается в том, что подобие свойств с Творцом не помогает, если оно не вечно, когда сам Творец засвидетельствует о нем, что не вернется больше к своей глупости. А подобие свойств с равом, поскольку рав находится в этом мире и в этом времени, помогает, несмотря на то, что оно временное и после вновь вернется на свой неправильный путь. И получается, что всякий раз, когда достигает подобия свойств со своим равом и привлекается к нему на время, тем самым он в мере своего слияния постигает знания и мысли своего рава, как в примере с органом, отрезанным от тела и вновь соединенным с ним. И потому ученик может пользоваться постижением величия Творца своим равом, который обращает отдачу в получение и дает энергию, энергию достаточную для того, чтобы вложить всю свою душу и все свое естество. Тогда и ученик сможет устремиться к Творцу всем сердцем и душой, и всем своим естеством. И это является чудесным средством, сгула, ведущим к вечному слиянию с Творцом. И из этого можно понять сказанное мудрецами. Более важно применение Торы, чем ее изучение. Как сказано с Илишей бен Шафатом, который лил воду на руки Илияу. Не сказано «учил», сказано «лил». И на первый взгляд странно, как простые действия могут быть более значительными, чем изучение мудрости и приобретение знания. И сказано очевидно, что служение своему раву, телом и душой, ради того, чтобы доставить ему наслаждение, приводит к слиянию с равом, то есть к подобию свойств. И ученик тем самым получает знания и мысли своего рава из уст в уста. И это слияние руха и бруха, через слияние душ. Этим он удостаивается постижения величия Творца в такой мере, что отдача обратится получением, став энергией, достаточной для того, чтобы он вложил всю свою душу и все свое естество, чтобы достичь слияния с Творцом. А учеба у рава обязательно происходит ради себя и не приводит к слиянию, и называется это «из уст в уши». Таким образом, служение приносит ученику мысли его рава, а учеба — лишь речи рава. И преимущество служения выше преимуществ учебы, как мысли рава, важнее речей его, как важность из уст в уста важнее, чем из уст в уши. Однако все это верно только в том случае, если служение происходит ради того, чтобы доставить ему наслаждение. Если же служение ради самого себя, то подобное служение не способно привести ученика к слиянию со своим равом. И, конечно же, учеба у рава становится важнее, чем служение ему.
Достаточно, да?
Однако, как и в случае с постижением величия Творца, если окружение не ценит его, как подобает, то это ослабляет индивидуума и препятствует его постижению величия Творца. Точно таким же образом происходит и в отношении рава. Окружение, не ценящее рава подобным образом, препятствует тому, чтобы ученик смог должным образом постичь величие своего рава. И поэтому сказали мудрецы: «Сделай себе рава и купи себе товарища», чтобы человек сумел создать себе новое окружение, которое помогло бы ему постичь величие своего рава с помощью любви товарищей, ценящих рава. Ведь в товарищеской беседе о величии рава каждый получает ощущение его величия настолько, что отдача раву превратится получением и энергией в такой мере, что приведет к действиям ради Творца. И об этом сказали: 48 свойствами приобретается Тора — служением мудрецам и тщательным выбором товарищей. Ведь помимо служения раву, нуждается человек также и в тщательном выборе товарищей, то есть во влиянии товарищей, чтобы способствовали они постижению величия рава, поскольку постижение величия полностью зависит от окружения. И если человек один, то он ничего не сможет сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано в многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может большой получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большего. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинства товарищей и почитать их, как будто бы они величайшие люди в поколении. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество.
Ну, я не знаю, как каждый понимает эти вещи. Мы говорим о величии Рава, важности Рава слышать то, что мы тут выясняем, и не забывать об этом, и держать это за главные вещи в течение всего дня. Об этом. Чтобы вы уважали меня, это мне не надо. Я хочу, чтобы у меня была легкая жизнь. Понятно, да? Это называется величие Рава. Если у каждого будет важно выполнение советов, то он достигнет успеха в простом таком виде. Я не говорю об учебе из уста в уста, там... Эта вещь пока что не для нас. Да?
Тем не менее, здесь говорится о двух видах работы с Равом. Служении и учебе. Какая разница между ними?
Я не хочу... Служение — это большая проблема. Я не хочу... Это... Оставим это. Мы, почему я хотел прочитать о величии Рава, то, что я говорю, чтобы это не прошло рядом с ухом, а чтобы это вошло в ухо, то, что я говорю, в течение дня вы думали все время об этом. И все. Ну, что мы дальше делаем? Да?
Почему мы говорим, что мы должны прийти только к молитве, если в конце концов мы говорим о том, что нам нужно прилагать усилия, выполнять работу, и только тогда проявится молитва?
Ну.
Так как же изначально мы можем получить хиссарон, если мы знаем, что мы должны прийти к хиссарону? Стараться, и тогда этот хиссарон вырвется из нас. Что же делать? Прийти к хиссарону и реализовать.
В той мере, в которой ты слышишь на уроке, что нам надо исполнить, ты сливаешься со своими мыслями и можешь получить от них. Это написано... Тоже есть отрывок. Ты не можешь в той же статье. Поэтому обязан человек найти... Нет, нет, нет. Действительно, я признаю, что это очень тяжелая вещь. Он говорит, как избавиться от желания получать. Да? И обязан человек найти человека и прилепиться к нему. Что-то такое. Нашел?
Он говорит об изменении природы, о свете, возвращающем к источнику для изменения природы человека.
Ну, что? Найди, я не помню, где это.
На 472-й странице Бааля Сулам, та же статья, первая колонка внизу.
И немножко до этого. Желание получать, где он пишет, что невозможно сделать там что-то с ним.
И
до
вот.
Этого.
В книжке так написано, из статьи «Предисловие книги Зоар». Как может человек прийти к подобию, полному подобию свойств, чтобы все его действия были бы ради отдачи ближнему? В тот час, когда вся авая, вся суть человека направлена только на получение, и со стороны природы и творения он не в состоянии выполнить даже малейшего действия ради ближнего. И поэтому я признаю, что это действительно очень сложно. И не в силах человека изменить свою природу.
Это первое, это очень важно нам. Что без усилий, как будто мы хотим полететь без крыльев. да,
которая заключается в том, чтобы получить ради себя
природу.
И нечего думать, что можно изменить свою природу на противоположную.
Ради получения, но ради отдачи.
Так, чтобы ничего не получать ради себя, а все действия совершать только ради отдачи. Но потому Творец и дал нам Тору и заповеди как методику исправления, чтобы с ее помощью мы могли бы научиться совершать действия ради Творца. И если бы не занятие Торы ради Творца, лишма, то есть доставить наслаждение Творцу, а не самому себе, то нет ни одного ухищрения в мире, которое помогло бы изменить нам нашу природу.
Все? А что дальше написано в статье?
И отсюда следует понять всю меру строгости в занятиях Торы и заповедями ради Творца. Это 472-я страница. Ведь если намерение человека в Торе не будет ради Творца, а лишь ради собственной выгоды,
как, к нашему сожалению, большая часть общества делает, и мы тоже так иногда,
то он не только не изменит свою природу желания получать, а напротив, его желание получать станет намного больше, чем то, которое было у него от природы. Как я разъяснил это в предисловии к комментарию Сулам.
Ну, хорошо, ладно. Да?
Я хотел спросить касаемо совета Рава. Мне кажется, вы сказали, что поверхностно кажется, что мы не можем просто пропускать советы Рава. Но каждый раз, когда мы понимаем что-то, нам удается что-то понять, и тогда мы пытаемся проникнуть даже в самые маленькие детали. То, что находится ступенью над нами, там, где действительно вы говорите, что необходимо делать, именно там нам тяжело. Как можно сделать, чтобы вот слова мы хотели именно с этим слиться?
То, что вы выясняете каждое слово, то, что говорится, я знаю, я уважаю это. Речь идет о исполнении, реализации, а не о теоретических выяснениях. Это все еще не реализуется на практике. Об этом я говорил. То, что он говорил здесь, это совершенно другая работа, поэтому мы... Даже Си не помнит этой статьи, потому что я не хочу читать ее. Тут говорится о личной работе, соответствующей Раву. Это вещи очень трудные. И нужно служить со всей силой, как Творцу. Когда у тебя просто тут есть представитель, относительно которого ты все время работаешь, и тебе есть возможность в контакте с ним всякий раз выяснять свое отношение к Творцу, как относительно группы. Когда группа — это образец духовного кли, через нее, впечатляясь от нее и так далее, ты приходишь к просьбе лолишма правильной, через которую приходит свет и превращает тебя в лишма. То же самое и с Равом. Конечно, это более эффективно, потому что у Рава есть духовность, которой нет в группе, но С группой мы можем работать сегодня, с Равом невозможно работать сегодня, потому что это не то состояние, которое было в прошлом, когда был ученик против своего Рава или маленькая группа. То, что он говорит тогда, я не устроен таким образом. Но относительно важности вещей, то, что мы говорим, то, что я говорю, это нужно так относиться, конечно, иначе у вас не будет направления. То есть стараться исполнять часть исполнительную, ее недостаточно. Это первое. А второе, все-таки остерегаться ученику, чтобы не пренебрегать группой, не пренебрегать равом. Это просто не дает ему продвигаться, без всякого сомнения. Это без сомнения. Просто отбрасывают его на многие-многие годы назад. Это действительно я очень сожалею, что иногда это то, что я вижу. То, что есть пренебрежение, это естественно. То, что человек не борется с пренебрежением, это большая проблема. Это просто он может выяснить, потому что мера пренебрежения равом или группой — это мера пренебрежения Творцом, только там это скрыто. Если человек не преодолевает это, просто отлетает назад до такой степени, что иногда просто жаль, что он здесь находится. До такой степени. Потому что то, что он находится здесь, ему кажется, что он продвигается. Если мы его выкинем из группы, то там он поймет, что он не принадлежит этому пути и раскается, произведется самоотчет. Но пренебрежение — это самая плохая вещь. Это жалко людей, которым это не дает продвигаться. Мы в любом случае связаны так, что только через меня приходит вам весь свет. Так, таково строение духовного мира, что как я получаю от моего учителя, вы получаете от меня. И поэтому не может быть пренебрежения источником. И чем больше человек слит сердцем и душой, я говорю, потому что без этого мы не придем туда, куда вы хотите. То есть здесь должна быть взаимная работа и объединение все больше и больше. Это обязано и раскрываться все больше и больше. Годы, которые прошли, это были годы, когда мы были не очень близки, объединены, не очень осознавали, что нужно быть душевно более близкими. Сейчас наше состояние сегодня вынуждает нас к большему. Вместе с тем, что раскроются против этого проблемы, сложности, охлаждение, пренебрежение, это как обычно. Материал, на котором мы, который мы должны будем пройти и работать. Да.
Как приобрести хиссарон товарища? Через ощущение?
Как приобретают хиссарон товарища? Вначале это приходит со слуха. Если хотят слышать. Можно слышать только при условии, что я не пренебрегаю. Как правило, если кто-то открывает рот, я закрываю ухо. Так? Все знаете это или нет? Ты нет. Я понимаю, потому что у тебя такие уши. Ты слышишь все в жизни. Стараешься. Поэтому голова полна глупостями. Мы устроены так, что мнение другого автоматически. Для меня это ничто. Не то, что это и другое. И то, что он говорит, для меня это не существует. Я могу слышать, только чтобы сказать себе, что это глупости. Я думаю по-другому, и я лучше. Или при условии, что он говорит точно то же, что я согласен с тобой. Не так. Или ты ангел, или ты дурак. Я не понимаю. Одно из двух. Две крайности. А?
Ну-ну.
Ага, он поднял руку.
Вы, конечно, правы на 100%. Но что вы не говорите, что с другой стороны есть желание и старание, и у людей есть уже какой-то общий знаменатель, что мне стоит прилагать усилия над всем этим, потому что есть что-то, что нас склеивает, как вы говорили, абсолютная ненависть или абсолютная любовь. Есть уже связь, мы работаем между двумя этими вещами вместе. Внутри любви есть много всего другого. Что поделаешь, это природа вещей. Если бы я их не любил, я был бы здесь?
Ты прав. Ты знаешь, что я думал в эти дни? Может быть, снова организовать на центральной автобусной станции, если можно, какой-нибудь стенд такой, лавочку. А знаешь, мысль так переходит.
Мы хотели как раз в Тель-Авиве. Может, какую-нибудь точку такую, постоянную.
Посмотрим. Ладно. Ну, yes.
So you're saying each time someone starts talking, I have to work against my own thoughts that say, you know, he's wrong. Like a perfect example, someone just talked. I have to work against my own thoughts.
Вы говорите, по сути, что каждый раз, когда кто-то говорит, мне приходят мысли, что я должен быть против. То есть я должен быть против того, что он говорит.
Если я слышу мнение окружения, с которым я готов идти к цели, то я обязан с их мнением просто объединяться, принимать их мнение просто выше своего. А мы автоматически закрываем уши и не хотим слышать, что они говорят. То, что все говорят. Я всегда поднимаю себя выше других. Неосознанно даже так это происходит. Наше эго говорит, я управлять буду, я больше всех. Я должен работать над принижением себя очень много для того, чтобы начинать слышать то, что говорит группа, и потом начинать принимать, что они говорят. Это насильно, в очень большой силе, в сопротивлении, чтобы в конечном итоге начинать слышать, что они говорят, чтобы это было важнее, чем то, что я думаю. Их мысли, чтобы были важнее, чем мои мысли. И на самом деле, только этого принижения мне достаточно. В таком случае, их желания, все их мысли по отношению к Творцу, они уже входят в меня и соединяются со мной. И этого достаточно, чтобы из этого взаимовключения я был бы направлен на Творца. Потому что я в этом выполнил действие принижения себя по отношению к величию группы. И все. Я получил от них то, что есть у них. То, что у них есть, они сами не чувствуют. Но я, поскольку я произвел это действие, я получил от них их внутреннее мнение, о котором они сами не знают, что это такое. Это внутри у них. Это объединение, раскрытие Творца им ради отдачи. И внутри я получил и свет тоже, внутри их желаний этих. Я получаю от них уже исправленное кли. Уже кли, готовое к наполнению. С наполнением даже. То есть, ну, там свет хасадим, там есть еще порядок действий. И не нужно ничего делать, кроме этого. Кроме как принизить себя относительно группы и через нее получить в конечном счете открытие Творца, раскрытие. Об этом я говорил сейчас. Что мы говорили об учителе, о раве? Потому что группа должна вести себя согласно указаниям или советам рава. И по отношению к нему нужно тоже принизить себя по отношению к его советам, к его... к тому, как он ведет группу. И тогда постепенно это реализуется, насколько объединяются вместе, насколько готовы услышать, принизить себя. Темп возрастет. Мы могли бы быть в состоянии, как сегодня, уже 10 лет назад. Но мы не могли, пренебрегали, там делали разные неправильные действия. То же самое и сейчас. Всегда есть выбор. Ускорить развитие. Выбор только в ускорении. Да?
Неважно какое, правильно. Мы не должны делать абсурдство этого.
אז למה לפעמים כשמישהו מבלבל בשאלה שלו דברים, אתה אומר לו לא לבלבל, לא להתבלבל.
האם אנחנו... כן, הוא נותן דוגמה, הוא אומר...
הוא נותן את פרימיר, הוא גברת, יש לנו דוגמה שפלוצ'יצה... с мыслями, с желаниями товарищей, так почему я иногда обрываю ученика, говорю, замолчи, ты неправильно спрашиваешь, ты нас путаешь. Если все мысли, они должны так включиться между собой, в каждом. Есть учеба и есть Тор, есть две вещи. Тор — это свет, возвращающий к источнику, а учеба — это учеба. Когда мы выясняем, когда мы говорим о самой науке, там мы хотим выяснить прежде всего разумом. И поэтому тут мы можем запутывать друг друга, и получится вместо выигрыша проигрыш. И если мы говорим о взаимовключении желаний, направленных к Творцу, то там, конечно, мы, чем больше мы включаемся друг в друга, мы тем самым расширяем наши келим. Это как вчера вечером был урок, и мы слышали очень много мнений, правильных, неправильных, все запутанные, все так или так думают, понимают, не понимают. Я выбрал таким образом работать со статьей. Почему? Потому что в том, что мы, ну, мы тогда слушаем все, что товарищ говорит, что я хочу войти в него, я хочу включиться в него, в поток его мыслей, в его желания, в его взгляд. Я облачаюсь в него и хочу видеть то, что он видит. Я туда включаюсь в него, потому что он сейчас строит форму. И таких было, скажем, 50 человек, которые говорили. Я очень наслаждался. Я облачался в каждого. Я соединялся с ним. Я видел, как он видит вещи, как он чувствует их, как у него строится картинка, как он выражает ее. Тоже вопрос вербального выражение, как он выражает это, и так далее. Это не то, что это помогает изучить вас, это помогает мне внутренне связаться с келим человека. Это другая работа. Но здесь мы говорим включиться с мнением общества. Не то, что там товарищ говорит о ПСАК, так или так. И тогда он путает товарища, и мы короткое время не можем ничего выяснить, потому что у нас нет времени все это выяснить. И эти вещи, они не так уж и важны тоже, все эти выяснения. Это для того, чтобы пробудить людей, я спрашиваю. На самом деле, мы могли бы просто читать. А я говорю, ну, спроси, что еще, какие вопросы там, пробудить группы, пробудить здесь людей. Ты знаешь, зачем это? Чтобы не засыпали. Мне разница, ты знаешь, больше, чуть меньше строение миров. Это все... Ты не знаешь, что происходит. Все строение миров — это отношение между нами. Все миры — это отношение между нами. Когда я вижу это поле, и я вижу, как в поле выстраиваются точки в сердце, и как они соединяются между собой, в каком виде, как они сочетаются, как каждый включается в других и организует тох-рош-тох-сох своего парцуфа. Это все я читаю в книге, но я должен представлять себе это правильно. Понимаешь? И тогда, ну что, теоретически это мы совершенно абстрагированы от этой реальности, которую я как-то представляю себе. Мы говорим о каких-то линиях тут, линиях там, наверху или внизу. Ну какая связь этого с тем, что мы потом раскрываем чувственно? Это совершенно не... Это схематично, так, это, знаешь, это отношение между силами. Конечно, я тоже люблю чертежи, но нужно видеть, что за чертежами. Чувствовать в чертеже каждую точку внутренне, чувственно. Ну? Да. Ну, французы не любят американцев. Или британец, еще хуже. Это вообще. Да.
Practical advice regarding, like, say, we're in a room and we're discussing, everybody has an opinion and we're trying to work toward a goal. And all we do is just argue. How do we stop the arguing and nullify ourselves to each other when there's a simple goal to be achieved, or that we're looking for the opinion, even if it's, we're just looking for the opinion of the group, but we can't, it's this, you know, small group. We're trying to find an opinion of the group, and all we do is argue because everybody just has an opinion. How do we invert that? Do you have a practical, something that we can focus on to immediately invert that and change it?
Как направить же группу?
Когда мы делаем разные выяснения групповые, то нам нужно какой-то совет практически, как поступать. Мы приходим к ситуации, когда бывают споры, и мы не можем прийти к какому-то соглашению. Вопрос, можете ли вы что-то посоветовать, чтобы прийти к общему мнению в группе для того, чтобы достичь цели?
Я не знаю. Это зависит от того, о чем речь, о чем спор и так далее. Зависит от группы, зависит от уровня, зависит от состояния. Я не могу ответить так. Я знаю только одно... Что во всем должен быть порядок, я не знаю. Это вопрос, который уже... Как направить группу на ее цель? Мы прежде всего определяем конечном действии изначальный замысел. К чему нам нужно прийти? Поэтому к этой цели, как, наконец, стрелы, должны быть направлены все советы, все желания, все мысли, каждая фраза. Направлено ли это на достижение той же цели, только ясно, напрямую, а не то, что каждый будет говорить то, что он хочет, и говорить потом, ну, это тоже связано. Если таким образом мы выясняем вещи, и время тоже нужно определять. Из этого что-то может получиться. Что-то, какое-то выяснение, если все слушают, ценят всех. Потому что из этих речей, из этих выяснений, если мы говорим о служении Творцу, не получается ничего, кроме взаимовключения. Но если мы говорим о работе в группе, там это уже другая история. Там обязан быть кто-то, кто управляет заседанием и не дает убежать от него. Ну, точно, чтобы только... Ну, как обычно, как на любом заседании это не относится к внутренней работе. Как в любом обществе.